Глава 27. Беда. Застоялся мой поезд в депо. Снова я уезжаю, пора. На пороге ветер заждался меня, на пороге осень, моя сестра. А мне приснилось, миром правит любовь, а мне приснилось, миром правит мечта, и над этим прекрасно горит звезда. Я проснулся и понял — беда. Из репертуара Виктора Цоя. Поезд мчал Лазаря в Нью-Йорк. Американский вагон оказался похожим на сидячие вагоны поездов Москва-Санкт-Петербург. Мягкие откидные сиденья по два в ряду с каждой стороны от прохода. Садиться оказалось можно на любое свободное место. Вагон был полупустой. Лазарь устроился у окна подальше от людей. День был солнечный, железная дорога проходила по живописным местам часто вдоль озер. Инок с интересом рассматривал ландшафт. Овалы озер окаймлял тростник, в желтых зарослях которого чернили охотничьи шалаши-схроны. План Лазаря был прост, хотя и несколько неожидан. В Америке ему больше нечего было делать, но и в Россию возвращаться не представлялось возможным. В Шереметьево его, вероятно, сразу же встретят. Лазарь принял решение вылететь из Нью-Йорка в Турцию, благо страна безвизовая, а оттуда морем переправиться в Абхазию, скорее к старцу и братии. И в горах лечь на дно. Разумеется, и этот план был не безупречен, потому что хотя Абхазия не Россия, но если понадобится, найдут и в горах. Зато к тому времени он уже поисповедуется у отца Салафиила, а дальше как тот благословит. В конце концов, органам он ничем не навредил, разве что доверие не оправдал, может, и оставит в покое. А нет, так самое большее, что могут, это убить. Но если удастся исповедаться и причаститься хоть раз, то смерть не страшна. Оторвавшись от этих дум, инок достал молитвослов. В последнее время, как он признался отцу Серафиму по телефону, молиться было трудно, почти невозможно. Нападало бессилие, усталость и лень. Но сейчас Лазарь решительно взялся за молитву. Он читал канон ангелу-хранителю. «Свети светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю от Бога данный мне ангеле. Явися мне, милосерд, святые ангели Господень, хранителю мой, и не отлучайся от меня скверного, но просвети меня светом неприкосновенным и сотвори меня достойно Царствия Небесного, не оставив путь шествующие души мои окаянные убить разбойникам. Святые ангели, я же тебе от Бога предана бысть непорочне, но наставию на путь покаяния». Окончив чтение канона, Лазарь пришел в умиротворенное состояние и сам не заметил, как задремал. Во сне он продолжал ехать, за окном все так же стелились перелески и озера с прибрежным тростником. Вдруг прямо на глазах природа стала менять свое летнее убранство на осеннее. Вдоль дороги потянулись густые лиственные леса, окутанные золотом и пурпуром. Вокруг было сказочно красиво, а на душе светло и радостно, но при этом отчего-то немного тревожно, словно душа страшилась потерять обретенную красоту. Тревога перешла в четкое, почти физическое ощущение опасности. Лазарь проснулся в полумраке и не мог сразу сообразить, в чем дело. Осенних лесов за окном как не бывало. Поезд медленно двигался по закрытому туннелю, подъезжая к Нью-Йорку. «Странный какой-то сон», — пришел себе Лазарь. «Неважно, надеюсь, это последний этап моих американских похождений. Скоро гудбай, Америка, где я не буду никогда. И домой, к отцам в горы», — предвкушал он. «Денег хватит, лишь бы купить билет на любой ближайший рейс в Турцию». Пока Лазарь спал, пассажиров заметно прибавилось. Вагон наполнили клерки, студенты, не отрывавшиеся от ноутбуков, несколько бабушек, божьих одуванчиков и другие люди неопределенного рода занятий. По Нью-Йорку поезд так и полз с туннелями, изредка выныривая на поверхность. В конце концов он остановился на подземной платформе центрального вокзала «Гранд Централ». Лазарь собрал вещи, надел рюкзак, надвинул на глаза солнцезащитные очки, завязал банданы, вышел на платформу. Определившись с направлением, поднялся по эскалатору в светлый холл вокзала. Выйдя на улицу, он увидел стоянку такси и направился к ней. Здесь, на его пути, возник чернокожий полицейский под стать Лазарю, высокий и плотный. Он чуть ли не в лицо иноку ткнул удостоверение с большой жестяной бляхой. Прежде чем Лазарь отреагировал, его руки сзади оказались в наручниках. Он дернулся. За спиной стояли двое в штатском. Один из них выжидательно заложил руку за борт пиджака, готовый стрелять при необходимости. Сопротивление было бесполезно. Арестованный послушно пошел к ожидавшей машине. Это был лимузин с затемненными стеклами. Черный полицейский проводил только до автомобиля, а двое в штатском втолкнули Лазаря на заднее сиденье, уселись с двух сторон и приказали шоферу трогать. По дороге к машине Лазарь с досадой подумал о качественной работе американской полиции, но в машине его ошарашил один из сопровождавших, который сказал по-русски: «С приездом в Нью-Йорк! Не устал? Сейчас будешь отдыхать!» В этот момент второй, сопровождавший резким движением, воткнул шприц в бедро арестованного. Лазарь отключился. Сознание вернулось к нему лишь поздним вечером, в тесной комнате, приспособленной под камеру. Пол комнаты устилал серый палас, на котором Лазарь и очнулся. Мебель отсутствовала, в углу стояла медицинская утка, под потолком тускло горела лампочка. Обрадовало, что нет наручников. Лазарь приходил в себя тяжело. Тело ныло, голова болела, цепь предшествующих событий восстанавливалась в памяти обрывками. Пролежав еще довольно долго, инок, наконец, заставил себя подняться. Неровной походкой он подошел к окну, наглухо закрытому стальными жалюзи. Все же сквозь щель узник разглядел пустой городской двор и определил, что находится примерно на 7-м или 8-м этаже. Голова закружилась, он опустился на корточки прямо у окна и в полудреме просидел около часа, пока не почувствовал себя лучше. Тогда Лазарь встал и начал разминаться, делая приседания, боковые и поясные наклоны и другие упражнения. Теперь его внимание привлекала входная дверь. Она была деревянная, открывалась вовнутрь. Лазарь прижался к ней ухом, никаких звуков с другой стороны не доносилось. Он попытался открыть дверь, но она не поддавалась. Недолго думая, инок уперся ногой в дверной косяк и, что было мочи, дернул дверь на себя. Вся накопившаяся в нем досада вылилась в этот рывок. Дверь затрещала и поддалась. Язык замка с мясом вырвал кусок косяка. Однако торжество Лазаря сменилось разочарованием. За дверью находилась решетка с толстыми прутьями и внушительным замком. В коридоре раздались торопливые шаги. С той стороны решетки появился один из штатских, задержавших Лазаря на вокзале. «Зачем ломать двери?» — разочарованно развел он руками. «Постучать нельзя?» «А колоть всякой химией можно?» — огрызнулся Лазарь. «Долго мне тут сидеть? Допрашивайте, если арестовали».
«Деловой какой? Допросим, когда надо. Верни дверь на место и сиди тихо. Тебе же лучше. А то опять уколем и браслеты наденем. И смотри без глупостей. Сразу предупреждаю, окно не вышибать. Там все равно пуленепробиваемый стеклопакет. Лампочку не разбивать, стекло не есть, на дверной ручке не вешаться. Тут за тобой нянек нет. Захочешь на тот свет, так и скажи. Поможем. Одернешься в бега, мозги по полу придется собирать».
«А вы спецслужба какой страны? Неужели русские? Говорите так хорошо. Что-то на полицию не похоже. Тот негр-полицейский подставной был?» — поинтересовался Лазарь. Штатский ничего не ответил и собирался уйти, но потом смягчившимся тоном спросил: «Есть хочешь?» «Нет, спасибо. У меня от вашей химии аппетита нет. Лучше попить принесите, в горле пересохло», — ответил Лазарь, поправляя сломанную дверь. И добавил по-деловому: «Вы там давайте решайте побыстрее, а то у меня еще дел много». «Разрешите доложить, товарищ генерал?» — молодцевато вытянулся серый человек.
«Докладывайте»,
— ответил Антон Петрович, отхлебнув из большой керамической чашки жидкий чай. «За Москворецкого взяли в Нью-Йорке. Сейчас он на нашей спецквартире под надежным присмотром. Теперь можно с ним говорить, а можно и ликвидировать, как прикажете».
Это хорошо, что взяли,
— одобрительно кивнул пожилой генерал.
— Давайте, собирайтесь в Штаты. Он ваш подопечный, вот и потолкуйте с ним. Будет он работать или дурака валять? Скажите, Родина дает последний шанс. Сомневаюсь, что теперь из него выйдет толк. Но если не по нашему первоначальному плану, так хоть на какую-нибудь мелочь его приспособьте. Нехорошо разбрасываться людьми. Хоть и одноразовый, но шприц грех не использовать. Только до отъезда дело с интернетчиками закончите. Пусть Замоскворецкий в заперти посидит 2-3 недели, подумает о своем житье-бытье. Никакой ему информации. Пусть помучается неизвестностью. Это помогает. А вы в начале сентября влетаете. Добро?
Так точно, Антон Петрович, по-прежнему бодро ответил Серый. Генерал шумно глотнул чай и закончил.
Ребят наших предупредите. В случае угрозы побега открывать огонь на поражение. Хватит цацкаться с этим мафиози. Тоже мне кающаяся Магдалина нашлась. Пусть отрабатывает, а попусту хлеб не ест.
Серый человек улыбнулся. Хорошо, Антон Петрович, не волнуйтесь, от наших не убежит. А если убежит, сразу опять поймаем. Замоскворецкие, хоть и мафиози, они знают, что надежно сидит у нас на крючке. Надежней некуда.